эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Блинкен приравнял коррупцию к российской угрозе. Госсекретарь США завершил первый официальный визит в Украину.
На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине. От имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.
От Саломе Зурабишвили ждут решительных действий.
Президент Грузии всерьез рассматривает возможность наложить вето на поправки в кодекс об административных правонарушениях.
И, наконец, Абхазия в ожидании вакцинации от коронавируса.
Первая партия вакцин от COVID-19 была доставлена в Абхазию 30 апреля. Вакцинация будет организована на базе республиканской больницы в Сухуми.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но не оставят без ответа любые агрессивные или безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью украинской службе «Радио Свобода». Блинкен посещает с визитом Киев. По словам госсекретаря, США и их союзники очень серьезно отнеслись к недавнему наращиванию российских войск у границ с Украиной и в аннексированном Крыму и четко дали России понять, что любые агрессивные действия по отношению к Украине не останутся без последствий. Блинкен не стал прямо говорить о мерах, которые США приняли бы в случае вторжения российских войск на территорию Украины, однако отметил, что Россия ощутила бы негативные последствия этого шага в разных сферах. Госсекретарь также заявил, что Соединенные Штаты и в будущем готовы оказывать Украине помощь, чтобы обеспечивать возможность ее самообороны от агрессии. На вопрос о возможных поставках вооружений, в частности систем ПВО, Блинкен ответил, что Минобороны США внимательно рассмотрит все предложения. «Мы детально обсудили вопросы реформы, насколько они важны. Перед Украиной стоят два вызова – извне от России и внутри от коррупции, олигархов и других лиц, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа», – сказал он на совместной с президентом Украины пресс-конференции. По словам Блинкена, эти два вызова взаимосвязаны, поскольку Россия использует коррупционное поле для продвижения своих интересов в Украине. «Это мой первый визит для того, чтобы от имени президента Байдена сказать, насколько мы ценим нашу дружбу, партнерство с Украиной. И я думаю, что мы сейчас на пути восстановления и развития этого партнерства», цитирует Блинкена журнал издания «Новое время Украины». Юристы из команды 29 обжаловали в первом апелляционном суде решение Московского городского суда наложить ограничения на деятельность Фонда борьбы с коррупцией. Мосгорсуд ранее запретил фонду размещать свои материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, а также свободно использовать банковские вклады до рассмотрения в суде дела о признании организации экстремистской. Решение, которое мы оспариваем, по сути, запрещает ФБК как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу. Мы, как юристы, не можем его принять и считаем незаконным, сказала адвокат команды 29 Валерия Ветошкина. Российские власти зарегистрировали для использования на территории страны четвертую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник Лайт». Она представляет собой первый компонент векторной вакцины «Спутник». В отличие от старшей вакцины, облегченная версия требует одного введения, а не двух, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций. «Спутник Лайт» – первая однокомпонентная вакцина, допущенная до российского рынка. Ее создатели оценивают эффективность препарата в 79,4%. У двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6%. Однако создатели предполагают, что ее продажи будут вестись в основном на внешние рынки. Руководитель разработчика «Спутника», директор научного центра имени Гамалея Александр Гинзбург в эфире телеканала «Россия-24» заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Россия не снижает усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц вследствие Карабахской войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Ереване после переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном. Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода», радио «Азатутюн». Известное трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное 9 ноября прошлого года при посредничестве президента России Владимира Путина, предусматривает обмен военнопленными и другими задержанными лицами. Но Азербайджан и через полгода после подписания этого документа не возвращает всех армянских пленных, число которых, по разным данным, достигает 200 человек. Этот вопрос Сергей Лавров сегодня не затронул. Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций.
Эхо Кавказа. Новости.
В Шотландии, Уэльсе и ряде регионов Англии, включая Лондон, в четверг проходят выборы в местные региональные органы власти. Это крупнейшее голосование в Великобритании после парламентских выборов 2019 года, на которых победили консерваторы. От исхода выборов, в частности, зависит, получат ли сторонники независимости Шотландии достаточно сильный мандат для переговоров с Лондоном. Останется ли на второй срок мэром Лондона либорист Садик Хан? Смогут ли либористы вернуть часть позиций, утраченных в Англии в последние годы? Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, подсчет голосов будет вестись медленнее, чем обычно, и результаты, скорее всего, станут известны только в пятницу или в последующие дни. Наибольший интерес прикован к выборам в шотландский парламент. Наблюдатели отмечают, что если нынешняя, ныне правящая в регионе шотландская национальная партия получит уверенное большинство, она сможет трактовать это как мандат от избирателей на переговоры с Лондоном об организации нового референдума о независимости. Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска в четверг совершил первую успешную посадку. Версия Starship SN-15 стартовала с полигона Бока-Чика в штате Техас. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту 10 километров с последующим отключением двигателя аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателя для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался 6,5 минут. Этот полет стал первым удачно завершившимся запуском прототипа ракеты. Предыдущие полеты заканчивались разрушением корабля.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Визит госсекретаря США Антони Блинкена в Киев. Сигнал США-России. Вашингтон дает понять Москве, что оставлять Украину один на один с Россией в Белом доме не намерены. Впрочем, дипломатический ход может быть не столь сильным, как этого бы хотелось Киеву. Какие угрозы видят эксперты, почему Грузия в этой ситуации не стоит оставаться в стороне, выяснял Владимир Унанянц.
Украина стоит перед двумя вызовами – Россией и коррупцией. Если с последней Киеву придется разбираться самостоятельно, то в отношениях с Москвой украинские власти могут рассчитывать на поддержку Вашингтона. Это лейтмотив визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Глава американской внешней политики провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Примечательно, что нового руководителя Госдепартамента сопровождала Виктория Нуланд, недавно назначенная на пост заместителя Блинкена. Госпожа Нуланд довольно хорошо знакома с особенностями украинской политики, вероятно, неплохо разбирается в вопросах, которые Энтони Блинкен должен был обсудить с руководством Украины. О чем политики говорили за закрытыми дверями, неизвестно, но главный посыл ясен. Вашингтон подает сигнал Москве, что Украина для новой американской администрации один из ключевых вопросов. Блинкен особо заострил внимание на вопросе территориальной целостности страны.
На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине. От имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.
Зеленский со своей стороны пригласил президента Байдена в Киев. Блинкен обещал передать. При этом некоторые наблюдатели отмечают, визит госсекретаря – ход, безусловно, сильный, но дипломатический, в то время как Москва предпочитает ходить несколько другими фигурами. Бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg пишет, что если наращивание России войск у границ Украины было предупреждением Западу, то реальное столкновение может произойти не на суше, а на море, где у Москвы безусловное преимущество над Киевом. Ставридис отмечает чрезвычайную стратегическую важность Черного моря.
Величиной с треть Мексиканского залива Черное море омывает Болгарию, Грузию, Румынию, Украину, Турцию и Россию. Смесь языков, культур, союзов и размеров экономик этих стран поражает, как и древняя история. В этом регионе у НАТО есть три полноценных союзника – Турция, Румыния и Болгария, а также два близких партнера – Украина и Грузия. Как и Южно-Китайское море, Черное море тоже может стать военной горячей точкой. В придачу оно также может стать богатым источником энергоносителей, что лишь обострит обстановку в регионе, о чем говорится в новом исследовании Atlantic Council. Россия так принципиально хотела завладеть Крымом, потому что на полуострове есть замечательные порты. Здесь был главный порт военно-морских сил Украины, когда я посещал полуостров, когда был командиром НАТО.
По мнению Ставридиса, захват России трех украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году был репетицией потенциального начала морского конфликта. Причем, по мнению бывшего главкома НАТО в Европе, при таком развитии событий российские силы одолеют украинские, а НАТО не сможет достаточно быстро прийти на помощь, даже если захочет. Нейтрализация же украинских ВМС позволит Москве получить полный контроль над северной частью Черного моря, а также отрезать украинскую армию от снабжения и даже захватить часть суши, которая свяжет Россию с Крымом. При этом, по словам Ставридиса, США и НАТО, конечно, будут усиленно протестовать, но пятая статья Альянса о совместной обороне Украины не касается. Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью BBC пообещал, что если Россия перейдет черту, то США обязательно ответят.
Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим.
При этом в Европе далеко не все настроены на серьезную конфронтацию с Россией. Если по части экономических санкций ЕС более-менее един, то возможное военное столкновение с Москвой явно не входит в планы большинства стран-членов Единой Европы. Некоторые западные эксперты даже предупреждают Украину не поддаваться на обещания помощи со стороны ЕС в том, что касается возвращения Крыма, если дело дойдет до силовых методов. Они, в частности, приводят в пример августовскую войну в Грузии, когда президент Саакашвили так и не дождался помощи Запада в вооруженном противостоянии с Россией. Хотя обещания, схожие с теми, которые дал Владимиру Зеленскому Анджей Дуда, звучали и тогда. В Тбилиси за визитом Энтони Блинкена в Киев внимательно наблюдает, но не комментирует. И в этом вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутеля видит печальную, но логичную последовательность.
Что касается позиционирования Грузии, то все выглядит предельно логично, учитывая тот постулат, с которым грузинская мечта пришла к власти. Он заключается в том, что Грузия не должна быть проблемой в отношениях Запада и России. Это было стратегической ошибкой, следствием которой стало то, что Грузия практически пропала с радаров демократических стран. Мы движемся по инерции. Частью этой инерции было наше участие в миротворческой миссии в Афганистане, но и она заканчивается. И сейчас, когда для Запада приоритетной темой является формирование новой системы безопасности на Черном море, постоянно упоминается Украина, ее членство в НАТО, а насчет Грузии, даже у тех, кто реально болеет за нашу страну, никакого оптимизма насчет наших перспектив нет. Это результат. Это не произошло за одну ночь. Это происходило потихоньку. Этому виной и откат от демократии и фактическое упразднение институтов безопасности. Потом была жесткая критика со стороны европарламентариев и конгрессменов. То есть со стороны тех людей, которые ратовали за евроатлантическую интеграцию Грузии. Окно возможностей очень скоро закроется, и если мы срочно не предпримем никаких шагов, то останемся в стороне от этих процессов. И это без преувеличения будет исторической ошибкой.
Для того, чтобы успеть вскочить в последний вагон, считает Кутеля, Тбилиси необходимо задействовать все дипломатические и политические ресурсы. Но руководство Грузии продолжает выжидать, стараясь по возможности не комментировать украинскую повестку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Завершился первый официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Он был заявлен как демонстрация непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Вместе с тем госсекретаря указал Киеву еще на одну экзистенциальную угрозу. Энтони Блинкен практически приравнял коррупцию к российской угрозе. Об итогах визита говорим со старшим экспертом Украинского института будущего Андреасом Умландом. Он с нами на прямой телефонной связи из Киева. Добрый вечер, господин Умланд.
Добрый вечер.
Итак, Энтони Блинкен заявил, что перед Украиной, повторюсь, стоят два вызова извне от России и внутри от коррупции. Это, безусловно, жесткое заявление, которое, судя по всему, не очень пришлось по душе президенту Зеленскому. Как вы оцениваете его?
Ну, я думаю, это нужно рассматривать на фоне того, что в будущем, видимо, Украине еще больше нужна будет западная помощь, чем в прошлом, если исходить из того, что Россия сейчас опять становится более агрессивной. и для западных политиков не так просто оправдывать перед собственным народом поддержку Украины. И для этого имидж Украины должен быть хороший. Иначе западные избиратели Европы и Америки могут спросить у своих правителей, почему мы поддерживаем коррумпированное государство, зачем мы так вкладываемся вот в страну, которая, в общем-то, не может реформироваться. Я думаю, вот с такими соображениями объясняется вот эта жесткость Блинкена.
К силам, которые выступают против реформы, против борьбы с коррупцией, Блинкен назвал олигарховые мощных лиц, которые преследуют собственные интересы, которые стоят выше интересов государства Украина. А кого он, на ваш взгляд, имел в виду?
Ну, я не думаю, что он там кого-то конкретно имел в виду, а действительно вот этот своеродный класс вот как бы больших плутократов, бизнесменов, которые привыкли решать свои бизнес-вопросы через политику и через там свои группы поддержки в Верховной Раде, в разных ветвях власти Украины. Это просто уже такое устоявшаяся культура, можно сказать, поведения в Украине, в этом и вся проблема, что как бы все так привыкли действовать, что все делается через неформальные патронажные связи, и вот решаются вопросы, и в этом и вся сложность решения этого вопроса, потому что те органы, которые как бы должны решать эту проблему, они сами являются частью проблемы.
Сам президент Байден в бытность вице-президентом довольно жестко требовал от Киева борьбы с коррупцией. В поездке Антони Блинкена сопровождала Виктория Нуланд, также заместитель госсекретаря по политическим вопросам. Госпожа Нуланд очень хорошо знает Украину, ее знают в Киеве. Она занималась украинским вопросом в администрации Обамы, приезжала на Майдан в 2014 году, пресловутые печеньки. Почему меняются президенты, происходят бархатные, не очень революции в Украине, но вопрос коррупции, борьбы с коррупцией не удастся сдвинуть с мертвой точки?
Ну, я не думаю, что это все так уж экстраординарно, что в Украине происходит. Ну, например, такая довольно коррумпированная система была в самой Америке в 19 веке, и там понадобилось несколько десятилетий, чтобы отойти вот от этого коррумпированного капитализма и вот создать более рационально организованное общество. И до сих пор и коррупция и в Америке играет определенную роль. Но, тем не менее, в Украине вот пока что эти вот попытки, которые действительно были после Евромайдана, создания вот этих новых институтов антикоррупционных, они еще не дали вот тот результат, который хотелось бы ждать. То есть институты уже есть уже некое законодательство, но вот пока весна еще не пришла и пока еще не сажают, говоря вот словами Зеленского перед выборами 19 века, года.
А начнут? Он готов это делать?
Ну, я думаю, что сейчас будет как бы такое и со стороны Европейского Союза, и США, вот, как мне кажется, повышенное давление на Украину, потому что если сейчас будет действительно эскалация отношений с Россией, то и Европейский Союз, в принципе, политики и Европейского Союза, и США, они хотят помочь Украине, и, в общем-то, имидж, так сказать, в целом Украины хороший среди политиков, но есть вот это вот пятно вот этой коррумпированности, и, как я уже говорил, этим политикам нужно перед своими избирателями оправдывать, почему стоит там идти на торговую войну, скажем, с Россией во имя Украины. Потому что избиратели будут спрашивать, а почему мы так выступаем за Украину, которая там за 30 лет не смогла реформироваться.
Вы отметили российскую угрозу. Визит действительно проходит на фоне скопления на границе с Украиной российских военных и техники. Зеленский ранее заявил, что членство Украины в альянсе, возможно, единственный путь к окончанию и войны в Донбассе, и вот этой горячей фазы отношений с Россией. Сегодня он заявил о перспективах двустороннего соглашения между Украиной и США, а также анонсировал некую фундаментальную идею, о которой он не может говорить публично. О чем, собственно, речь? Вашингтон не готов форсировать вступление Украины в НАТО, но готов предлагать ей другие форматы сотрудничества?
Ну, мы ведь уже имеем горький опыт 2008 года, когда Украина и Грузия подали на членство, и они получили как бы декларацию, как бы заверение о том, что они будут членами НАТО, но пока еще нет ни у Грузии, ни у Украины дорожной карты, и поэтому я, в общем-то, отношусь скептически к этим вот желаниям Украины на фоне особенно грузинского опыта, потому что Грузия уже намного дольше готова по многим показателям к вступлению в НАТО. Грузия не имеет такой горячий конфликт с Россией. Она тоже имеет территориальный конфликт с Россией, но он не такого рода конфликт, как Украина, и она тоже не получила план действия по членству. Поэтому, я думаю, пока что не стоит ждать вступления в НАТО, даже если это сейчас, скажем, Польша хочет продвигать. Ну вот, есть вот альтернативное, вот какое-то вот двустороннее соглашение с США.
Что это может быть?
Было бы, в принципе, тоже... Ну, идеально было бы, конечно, что-то наподобие того, что, скажем, США заключила с Южной Кореей уже в 1953 году, то есть двухсторонний альянс, или что-то наподобие, что Азербайджан имеет с Турцией, то есть действительно пакт о как бы военном сотрудничестве. Но я боюсь, что до этого не дойдет. Может быть, Украина получит так называемый статус главного или важного союзника США вне НАТО. Есть вот такая особая программа, но она просто только означает, что поставки оружия будут в этой программе проще, чем до этого. Это еще тоже не полноценный военный альянс. А то, что там Зеленский еще там намекал, я не знаю, что он имел в виду, какой-то большой шаг, я не знаю.
Горячая фаза, как вы говорите, войны в Донбассе, она продолжается. Вместе с тем, насколько активную роль США могут играть по сравнению с президентской, с предыдущей администрацией, точнее, в Украине 2 года не было американского посла, 1.5 года не было спецпосланника, который был до этого. Возможно ли усиление роли Вашингтона, например, в нормандском формате? Ведь Меркель, самый опытный переговорщик с Путиным, уходит в сентябре. По сути, она сейчас вот хромая утка. Может Вашингтон более активно играть на этом поле?
Ну, это было бы желательно, конечно. И я думаю, что, в принципе, и в Вашингтоне бы хотели, может быть, тут поддержать Украину. И тут, наверное, Байден все-таки чем-то отличается от Барака Обамы, уж точно от Трампа, тем, что он больше интересуется Украиной. Но я боюсь, что Россия просто будет против участия каких-либо других стран в нормандском формате. И она просто, если там, скажем, Украина, Франция и Великобритания решат, что теперь Америка тоже будет в этом формате, россияне могут просто не приехать, как это уже было, скажем, с Будапештским форматом. Там было в марте 2014 года встреча в рамках Будапештского формата, на которую российские представители просто не приехали. Поэтому это все не так просто. Я думаю, тут, скорее всего, будет какая-то двусторонняя связь между США и Россией. И, конечно, самый главный инструмент, который США имеет, это экономические и финансовые санкции и Европейский Союз. То есть не стоит ожидать военной помощи, а вот речь только может идти, я думаю, со стороны о помощи вот в форме экономических санкций. И, в принципе, это довольно большой длинный рычаг для Запада, который он еще далеко недостаточно использовал вот в своих ответах к российской агрессии.
Визит Энтони Блинкена в Киев действительно проходит в преддверии анонсированной встречи Джо Байдена и Путина в июне. Одним из вопросов, безусловно, будет и украинские, ситуация в Украине, война на Донбассе, Крым. Возможно ли в этом вопросе некая новая перезагрузка? Чего стоит ожидать от этой встречи?
Я не думаю, что будет перезагрузка. Это уже как бы пройденный этап. Это уже Барак Обама в свое время старался сделать тогда с вице-президентом Байденом, и это не получилось. Я думаю, это будет довольно, наверное, напряженная встреча. И, ну, что именно, чего там именно нужно ждать, я не знаю. Может быть, будет, скажем, я бы себе мог представить, это тоже не очень вероятно, может быть, какое-то решение касательно Донбасса, что там, может быть, все-таки Россия согласится на какое-то, на какие-то уступки, чтобы избавиться от санкций. Но и то это, как бы, может быть, лишний оптимистичный взгляд. Но я не жду каких-то прорывов. Я тоже не жду какого-то предательства со стороны США на этой встрече Байдена и Путина.
И вы говорили о санкциях с одной стороны, с другой стороны действительно анонсирована встреча. Вот эта политика кнута и пряника в преддверии июньской встречи. Что еще для результативности, на ваш взгляд, следует в этом направлении предпринять Вашингтону? Больше санкций или больше каких-то сигналов?
Ну, это трудно так какой-то хороший совет дать, потому что, так сказать, российское руководство очень трудное в этом всем. Она как бы тоже, видимо, сейчас боится потерять лицо, и это как бы Путин выторговал вот эту встречу. И через вот это вот давление, которое он сейчас оказал на Украину этими войсками, трудно тут что-то такое сказать. Я думаю, ну вот одна идея, которая обсуждалась ранее, это создание миротворческой миссии для Донбасса под эгидой ООН. Может быть, такого рода решение может быть принято, потому что это бы тоже включало Россию как член Совета Безопасности ООН и как бы некая такая совместная программа. Ну, что США еще может сделать? Она просто может, так сказать, сообщить россиянам, что есть как бы другое будущее для России в союзе с Западом, если вот будут решены эти вот территориальные вопросы в Украине, в Грузии и в Молдове, и если Россия изменит свой внешнеполитический курс. Но я думаю, это при Путине невозможно, это тоже кто-то может иметь шанс такого рода поворот внешнеполитический при другом руководстве.
Да, действительно, Джо Байден знает Путина, тогда на что он рассчитывает? Я думаю, он тоже понимает пределы возможного, соглашаясь на эту встречу.
Ну, я думаю, это в любом случае такого рода встреча, наверное, была нужна. И, как я уже говорил, мне кажется, вот она тоже была сейчас объявлена на фоне того, что вот эти войска появились на российско-украинской границе, и чтобы как бы разрядить вот это напряжение, которое сейчас создалось, и как бы отодвинуть какую-то эскалацию, по крайней мере, временно. Но я думаю, разговор будет жесткий, и там сигналы, они будут скорее, так сказать, вот, ну, они будут в пользу Украины, и там не будет каких-то уступок. Но, может быть, вот какой-то, может быть, план действия будет там предложен, скажем, для, хотя бы для Донбасса.
Еще последний вопрос. Зеленский пригласил Джо Байдена на 30-летие независимости Украины. На ваш взгляд, будет ли принято это приглашение и от чего это зависит?
Хороший вопрос. Но я бы очень, конечно, хотел, чтобы Байден приехал. Я могу, в принципе, себе представить, что он все-таки за эти годы, которые он вот приезжал часто в Украину, он все-таки имеет эмоции, чувства в отношении Украины. И было бы, конечно, символично, очень большим знаком, если бы он в августе приехал и в день независимости. Но трудно. Я на это надеюсь, конечно. Это было бы очень символично.
Спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой телефонной связи из Киева был старший эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Мы беседовали об итогах визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Житель села Гугутянткари Рамаз Бегилури, который провел 2 месяца в цхинвальской тюрьме, готовит иск против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила телекомпания «Мтавари». Бегилури задержали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Он говорит, что подвергся нечеловеческому и жестокому обращению. При задержании российские военные били его прикладами автоматов, а позже уже в изоляторе рассекли голову, бросив у него связку ключей. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободили жителя Гугутянткари 1 апреля, после чего ему понадобилась помощь грузинских врачей. 2 дня назад житель Гугутянткари впал в кому. Его госпитализировали в одной из тбилисских клиник. В настоящее время мужчина продолжает лечение на дому. Члены семьи Бегилури говорят, что предварительный диагноз поставлен ему — эпилепсия. Отметим, что в решении по делу Грузии против России ЕСПЧ указал, что Россия осуществляла эффективный контроль над Южной Осетией и Абхазией, поэтому на нее ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии. Депутаты парламента Грузии привились от коронавируса китайским препаратом Синофарм в прямом эфире. Как пишет агентство «Новости Грузии», в республиканской больнице от коронавируса привились Рати Ионатамишвили, Белисо Балквадзе, Нино Целасани, Китыван Думбадзе, Ирма Завардашвили, Тамар Талиашвили, Рима Берадзе и другие депутаты от грузинской мечты. На процессе вакцинации парламентариев присутствовал министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами, грузинский бизнесмен Леван Васадзе приходит в политику. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Васадзе создает организацию под названием «Единство. Сущность. Надежда». «Я принял тяжелое для себя решение попрощаться со статусом частного лица и вступить в общественную и политическую жизнь страны. Я принял это решение, потому что страна находится в перманентном кризисе политическом, экономическом, культурном, социальном, идеологическом», — сказал Васадзе. На пресс-конференции он раскритиковал план Шарля Мишель, соглашение, подписанное представителями власти и оппозиции Грузии, заявив, что документ умаляет суверенитет страны. Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной позиции. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдавии, экс-президент страны Игорь Дадон. Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4227 человек. Правительство сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов. За сутки в стране выявили 1806 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1144 пациента. По данным правительственного портала StopCovG, за сутки уровень выявляемости коронавируса составил 6,41%. За последние 14 дней составляет 5,51%. За неделю 6,59%.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В грузинской оппозиции надеются на то, что президент страны Саломе Зурабишвили наложит вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня она встретилась с несколькими представителями оппозиции, которые считают эти поправки репрессивным механизмом против граждан, критикующих власть. Подробности у Сарго Бригвадзе.
Президент Грузии всерьез рассматривает возможность наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, утверждают представители политического объединения «Граждане». Вчера один из них, Леван Иосельяни, встретился с Саломе Зурабишвили, которая вот уже второй день знакомится с мнением представителей оппозиции об утвержденных поправках к трем статьям Кодекса об административных нарушениях. На сегодняшней пресс-конференции Иосельяни, участвовавший в парламентском обсуждении поправок, заявил:
«Она интересовалась нашим отношением к изменениям в Кодекс об административных правонарушениях. Я объяснил ей, почему проголосовал против поправок, которые ухудшают правовое положение наших граждан. Раз уж она начала проводить такие встречи, то можно предположить, что она может наложить вето на эти поправки».
Одним из первых приглашенных на встречу с президентом во дворец Урбельяни был оппозиционный депутат от Гирчи Яго Хвичи. Кстати, он также первым раскритиковал принятые поправки в парламенте.
«Я объяснил ей, почему эти изменения по своему смыслу схожи с советскими идеями и почему они противоречат документу, представленному господином Шарлем Мишелем, который, насколько мне известно, поддерживал и госпожа президент. Мы ждем, что через несколько дней, а возможно и часов, президент примет решение по этому законопроекту. Я надеюсь, что госпожа президент наложит вето на этот ужасный документ»,
сказал Хвичия в интервью журналистам. Оппоненты власти неоднократно поясняли, почему выступают категорически против новых поправок. Их мнение поддерживает и ряд НПО в Грузии, среди которых и Демократическая инициатива Грузии. В последнем заявлении этой организации говорится:
«Мы считаем, что эти изменения негативно повлияют на качество защиты свободы слова и собраний в стране. Они противоречат конституционным стандартам и опыту других стран. Суть изменений и ускоренный процесс их принятия указывают на то, что настоящая цель правительства – подавить критическое мышление с помощью репрессивных механизмов в стране».
Так считают и подписавшие соглашение Шарля Мишеля представители стратегии Агмашина Бели, Лело и депутат Саломе Самадашвили, с которыми сегодня встретилась президент Зурабишвили. Кстати, последнее напоминает, что даже в случае отказа президента от применения вето существуют методы борьбы против принятых поправок.
«Для того, чтобы был инициирован новый законопроект, необходимо, чтобы в силу вступили уже принятые изменения. Но это процедура, которая растянется по времени. Было бы хорошо, если бы задействование этих поправок мы бы могли остановить с помощью вето. Тогда властям придется заново обсуждать изменения в кодекс с участием оппозиции».
Между тем, представители партии власти еще раз напомнили оппонентам, что обсуждение поправок проходило без них лишь из-за отказа оппозиции участвовать в работе парламента, говорит депутат от большинства Гурам Мачарашвили.
«По вопросу, который они сейчас обсуждают с президентом, они не явились в парламент. Это указывает на то, что их в действительности не интересуют принятые поправки, а интересует лишь поиск каких-то неточностей, каковыми они считают изменения. Но пусть лучше выполняют подписанное соглашение, то есть принимают участие в работе парламентских комитетов и присутствуют на сессиях».
Почему возникла необходимость в принятии озвученных поправок, пояснил сегодня журналистам представитель парламентского большинства Рати Ионатамишвили.
«Мы приводим законодательство в соответствии с европейскими стандартами, когда закон подходит с большей жестокостью к нарушениям, совершенным повторно. Естественно, у оппозиции есть право встречаться с президентом, а президент обязан принять их. Этот процесс я оцениваю положительно. Но что касается самого диалога, я считаю, что этот процесс рассчитан на получение политических дивидендов».
Если представители большинства продолжат настаивать на своем, то и вето, которое может наложить на принятые изменения президент, мало на что повлияет, утверждает конституционалист Коте Чукорая.
«Преодоление президентского вето в условиях действующей конституции – очень простая процедура. Если парламентское большинство не учтет замечания президента по поправкам, им потребуется голоса всего 76 депутатов, чтобы преодолеть вето. Именно так большинство и поступало в последние годы, когда практически все президентские вето были преодолены».
Однако сложившаяся ситуация значительно отличается от всех предыдущих, продолжает Чукурая. Президент Саломе Зурабишвили еще ни разу не использовала право вето, и представители правящей партии могут использовать ситуацию, чтобы доказать западным партнерам, что в последнее время усилили свою приверженность демократическому пути.
Если большинство не будет преодолевать вето, это может стать хорошим жестом для наших западных партнеров. Вы знаете, что с их стороны были критические замечания касательно принятых поправок. Да и на фоне принятия последнего соглашения с оппозицией, для властей было бы хорошо принять во внимание возможное президентское вето для усиления своих позиций. Поэтому, я думаю, есть шанс того, что в случае принятия президентом вето, большинство учтет его.
Между тем, сама президент никаких комментариев на этот счет сегодня не делала. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Первая партия двухкомпонентной вакцины «Спутник Ви», которая рассчитана на 6500 человек, поступила из России в Абхазию на прошлой неделе. Сама вакцинация начнется после майских праздников с медицинских работников, которые работают в ковидных центрах самопровозглашенной республики. Второй на очереди – Гагрский район. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Первая партия вакцин от COVID-19 была доставлена в Абхазию 30 апреля. Министр здравоохранения Томас Цахнакия проинформировал, что вакцинация будет организована на базе республиканской больницы в Сухуми. Больничной поликлинике для этого выделят 2 кабинета. Распределять вакцину в районы не будут, так как там нет подходящих условий для ее хранения и соблюдения температурного режима. Вакцина будет храниться в Сухуми на центральном складе и доставлять в районы ее будут по мере необходимости в специальном контейнере. Министр сообщил, что после медицинских работников вакцинировать будут педагогов, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и далее по списку всех желающих, кому вакцина достанется. Вакцинация проводится добровольно, но от того, как активно она пройдет, будет зависеть получение следующей партии препарата. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик уточнила.
Получено Республикой Абхазии 6,5 тысяч доз компонента номер 1 и компонента номер 2. Итого в Республике Абхазия провакцинировано будет полным курсом 6,5 тысяч человек. В первую очередь будут провакцинированы, конечно, медицинские работники, которые остаются на первой волне с больными коронавирусом. Как всегда, медицинские работники проводят эксперименты, всегда начинают только с себя. Поэтому они у нас по 2 критериям на первом рубеже вакцинации.
Людмила Скорик сообщила, что вакцинация начнется с Гагрского района, где люди чаще всего соприкасаются с отдыхающими.
Президент поставил задачу привить всех тех лиц, которые будут встречать и участвовать в обслуживании туристов из Российской Федерации. Поэтому во вторую очередь в вакцинации пойдет Гагринский район. Вакцины, которая получена в Республику Абхазия, не так много. Поэтому, конечно, организованные пункты будут по всем районам, практически во всех лечебных учреждениях Республики Абхазия. Вся информация по вакцинации населения Абхазии, желающих провакцинироваться, будет выставлена официально или на сайте Министерства здравоохранения Республики Абхазия, а также об этом будут оповещены все средства массовой информации.
По словам Скорик, население Абхазии получит возможность вакцинироваться после 20 мая. Никакие анализы для этого сдавать не требуется.
Единственное, что будет необходимо, это наличие паспорта гражданина Республики Абхазия при посещении этого кабинета, где будет проводиться медицинская манипуляция. Почему? Потому что медицинские работники должны правильно и грамотно заполнить всю медицинскую документацию. Все прививочные кабинеты обеспечены всем необходимым для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к иммунобиологическим препаратам и проведению вакцинации.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, вчера было проведено тестирование 254 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 36 из них. В лечебных учреждениях Абхазии проходят лечение от COVID-19 114 человек, из них 19 в тяжелом состоянии. Всего выявлено с коронавирусной инфекцией 14702 человека. Летальных случаев 222. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузия готовится к туристическому сезону. С сегодняшнего дня на специальном интернет-портале смогут зарегистрироваться представители туристического бизнеса, желающие привиться. В правительстве обещают, что уже рассматривают вопрос открытия сухопутных границ страны. Основание для оптимизма проверил Ираклий Рагвелидзе.
Владельцы гостиниц, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры с вакцинированным от коронавируса персоналом смогут воспользоваться льготами от правительства. По словам исполняющего обязанности главы администрации туризма Медеи Джаниашвили, ведомство позаботится о рекламе таких объектов, в том числе посредством соцсетей.
Мы собираемся поощрить объекты туристической сферы, которые проведут процесс вакцинации работников. Список будет включен в нашу систему, в единый реестр безопасных для посещения объектов. И эти объекты будут указаны в маркетинговой кампании ведомства, проводимой на международных площадках.
Власти окажут содействие процессу вакцинации сотрудников туристической сферы. Она будет организована рядом с учреждениями, пообещала министр экономики Натья Турнава.
Мы в формате координационного совета обсудим и примем дополнительные льготы для граждан, которые добровольно подключатся к процессу вакцинации. И, думаю, частный сектор с помощью дополнительных скидок для вакцинированных граждан также поддержит процесс прививок. Мы опираемся на опыт Израиля, успешно завершившего вакцинацию страны, где применялся именно такой подход. Мы стремимся стать страной, обеспечивающей безопасный прием гостей и отдых.
Представители отрасли заявили о готовности подключиться к вакцинации персонала. Это подтвердил основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили.
Мы приветствуем активность в этом направлении, хотя окончательные контуры еще не очерчены. В правительстве предлагают нам считать безопасными объекты, где привито до 80% персонала. Мы предлагаем 60%. Посмотрим. Должен заверить, что процесс будет иметь сугубо добровольный характер, и никакой дискриминации к тем, кто не желает привиться, проявлено не будет. Настрой очень положительный.
Между тем, после снятия ограничений на международные полеты в Аджаре уже наметился рост туристов. По словам зампредседателя агентства туризма Тамар Кайкацашвили, в Батумском аэропорту ежедневно приземляются несколько рейсов, и, несмотря на комендантский час, рост туристов на улицах города очевиден. Впрочем, до окончания вакцинации зам руководителя Центра по контролю над заболеваемостью Паата Имнадзе предостерег туристический бизнес Аджари от излишней ретивости и призвал к соблюдению норм безопасности на фоне сложной эпидем-ситуации в автономии.
В первую очередь я обращаюсь к бизнес-сектору Аджари, который занимается туристической отраслью, максимально соблюдать безопасность на своих объектах, будь то ресторан, кафе или гостиница. В ноябре мы были лидерами в мире по уровню инфицирования на 100 тысяч населения. И если у нас повторится то же самое, какой турист приедет сюда? В первую очередь мы должны позаботиться о жизнях наших близких, а затем об экономике нашей страны.
Заявил глава организации. Напомним, с 1 февраля Грузия восстановила регулярные полеты по всем направлениям. Кроме полностью вакцинированных иностранцев, со справкой об отрицательном тесте на коронавирус в Грузию смогут попасть граждане стран Евросоюза, Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, России. России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии. Параллельно в правительстве также рассматривают перспективы открытия сухопутных границ. По словам Наты Турнава, при пересечении границ путешественникам на автотранспорте будет применяться тот же подход, что и к прилетающим самолетами. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская пресса на этой неделе сосредоточилась на экономических вопросах. Эксперты обсуждают введенное законом Грузии об оккупированных территориях ограничения, говорят о необходимости развития внутреннего рынка в самопровозглашенной республике, ищут возможности заставить потребителей платить за электроэнергию. Рубрику «Читаем прессу» подготовила наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Абхазия-Информ публикует интервью общественного деятеля Тенгиза Джопа об экономической ситуации в Абхазии, о внешних и внутренних факторах, влияющих на ее развитие. Изоляционистская политика, которую проводит Грузия, препятствует нашим внешним контактам, не способствует модернизации, мешает нормальному экономическому развитию и интеграции в международное сообщество. Не трогая политические вопросы, Грузия могла бы предпринять конкретные шаги в части прекращения политики блокирования связи экономического, социального, культурного характера в отношении Абхазии. Если у нас появится в результате разблокировки Грузии беспрепятственный доступ к мировой экономике, как это имеет место в других постконфликтных зонах, то это создаст предпосылки для экономических связей и самой Грузии. Не могу сказать, что мне это нравится, но мы вынуждены и даже обязаны использовать любые способы расширения нашего взаимодействия с внешним миром. Мы находимся в очень сложной экономической ситуации. Нам необходимо найти дополнительные возможности для того, чтобы развивать внутренний рынок. Находиться постоянно на иждивении какого-то государства – это неправильно, заявил Тенгиз Джопова. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью руководителя Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслава Черегба. Он заявил, что необходимо создать грамотную и реалистичную концепцию развития страны на трехлетний или пятилетний срок. Хорошая основа уже есть. Это и стратегия, разработанная ранее ЦСИ, и другие схожие программы. Кроме того, по его словам, важно хорошо разобраться в том, почему разработанные программы оказались так и не востребованы руководством, которое их само заказало, заплатив за их выполнение государственные деньги. Собираемость платежей за потребленную электроэнергию с абонентом в Абхазии низкая, и уже много лет за электроэнергию платит лишь 30-35% абонентов, пишет Абснепресс. В госкомпании «Черноморэнерго» понимают, что для кардинального изменения ситуации необходимо повсеместно устанавливать приборы учета. Однако процесс этот требует больших финансовых вложений, поскольку влечет за собой ремонт многих линий, подходящих потребителям, и трансформаторов. «Черноморэнерго» считают, что улучшить ситуацию в сфере собираемости платежей можно, оптимизировав систему оплаты, сложившуюся в стране. Необходимо уходить от системы контролеров-кассиров и находить более эффективные методы. О планируемых переменах в системе оплаты и трудностях по ее модернизации в интервью агентству рассказал начальник управления сбыта «Черноморэнерго» Инна Лазба. Издание уточняет, что абоненты, физические лица, оплачивают счета за потребленную электроэнергию посредством контролеров-кассиров, которые ежемесячно приходят в каждый дом и квартиру. Общение с абонентами и требования оплаты нередко сопровождаются конфликтами с неплательщиками. Потому как сейчас обстоят дела, к серьезным результатам мы прийти не сможем. Всегда будет оставаться человеческий фактор. Нам необходима автоматизированная система учета и контроля, в которой участие человека заканчивается на уровне мониторинга работы этой системы, уверен Лазба. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Абхазский радиожурналист Семен Адлиба, проживший 85 лет, проработал рядовым репортером почти до самого конца своей жизни. Он пользовался неизменным уважением коллег по журналистскому цеху и жителей самопровозглашенной республики. Еще его называли единственным в новейшей истории Абхазии политическим ссыльным, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми прощались с заслуженным журналистом Абхазии Семеном Адлейба. Председатель Союза журналистов Республики Руслан Хашик считает, впрочем, что ему гораздо больше подошло бы звание «народный журналист», если бы таковое было. Он так обосновал это сегодня в интервью «Эхо Кавказа».
Первое и главное, самый большой патриот абхазского радио. Это человек, который с 68 года до глубокой старости был предан абхазскому радио. И отличался своим стилем. Это его известное интервью. В народе даже шутили, кто у кого берет интервью, любил комментировать. И вот его эмоционально он всегда присутствовал в своих радиоинтервью, в своих радиорепортажах.
И продолжил Хашик свою мысль аргументом, что трудно найти в маленькой Абхазии человека старшего поколения, которому не приходилось в свое время видеть этого журналиста с неизменным тяжеленным около 8 килограммов весу магнитофоном репортер на плече. Его называли вездесущим на абхазское радио, сотрудники которого завтра по традиции будут отмечать свой профессиональный праздник. Он пришел за 10 с лишним лет до того, как в Абхазии появилось свое телевидение. А если взять исторические фотоснимки времен Отечественной войны народа Абхазии или телехронику тех лет, например, с выступающим Владиславом Ардзинба, то очень часто увидишь там микрофон с удлинителем, который неизменно держит в руке Семен Адлейба. Полувековая верность избранной однажды профессии радиожурналиста само по себе значит немало. Но Семен Адлейба привлекал внимание прежде всего тем, что поэт Боротынский когда-то назвал лица не общим выражением. Кто-то, наверное, мог посчитать его в Сухуми чудаком за то, что до недавних пор, вплоть до 75 лет и дольше, ездил на работу и домой на велосипеде, пропагандируя, по его словам, здоровый образ жизни. Семен родился 1 января 1936 года в селе Члово Чемчирского района, и по его жизни можно изучать важнейшие вехи типичной биографии его поколения в Абхазии. В 1937 году репрессировали его отца, который так и не вернулся домой. Мать одна воспитала 4 детей. В школе Семена стали дразнить сыном троцкиста. Однажды прибежал домой в слезах и спросил у матери: «Скажи, мой отец не Миша, а Троцкий какой-то?» Когда учился во 2 классе, все обучение в школе перевели на непонятный детям грузинский язык. Учитель математики по фамилии Кермантиди, тоже из села Члово, вдруг переделал ее на грузинский лад Кермантия и постоянно вдалбливал ученикам, что и в школе, и на улице, и дома следует говорить на грузинском, на грузинском, на грузинском. Этот мрачный для абхазов период, когда руководством Грузинской ССР последовательно искоренялось все абхазское, радио ВАССР тоже прекратило вещание на абхазском языке, закончился только после смерти Сталина в 1953-м. И моральная травма детей, которых в одночасье лишили возможности учиться на родном языке, навсегда наложила отпечаток на их жизнь. Не случайно Семен Михайлович с гордостью говорил, что он с 1957 года участвовал в абхазском национально-освободительном движении. После окончания в 1961 году филфака Сухумского пединститута он работал в сельских школах, в обществе охраны памятников культуры Абхазии, экскурсоводом Сухумского экскурсбюро. Продолжал водить экскурсии после того, как начал работать на радио. В конце 70-х он на несколько лет был отлучен от работы на радио. Но отнюдь не из-за этого совместительства, а из-за строптивого характера и вольнодумства. В позднесоветские годы в Абхазии не раз возникали межнациональные споры из-за топонимики. Как-то власти решили назвать дорогу от поселка Бзыбь на озеро Рица именем генерала Леселидзе. Представители же абхазской интеллигенции предложили другое название в честь революционной крестьянской дружины Киарас. На митинг в Бзыбе привезли единственного оставшегося в живых киаразовца Куна Гидзба, делавший радиорепортаж об этом Семен Адлейба. Вернувшись в Сухум, написал текст, в котором была фраза об изгнанных из Абхазии грузинских меньшевиках. Без подписи главлита ни одно слово в эфир не могло пройти, а он, ни с кем не согласовав, зачитал это в эфире. Разразился скандал. Разве, мол, были грузинские меньшевики? А если и были, то зачем нужно было сейчас об этом упоминать? За тот бзыбский репортаж Адлиба был снят с работы и направлен директором 8-летней школы в высокогорное село Псху. То есть, оказывается, и в Абхазии можно было отправить ссылку. Как сказал сегодня встретившийся на похоронах Семена Михайловича известный абхазский ученый Валерий Бегвава, тогдашнее партийное руководство Абхазии решило сослать от греха подальше неуемного и политически неблагонадежного Семена Адлиба по совокупности его проступков. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.